Откройте Библию. Включите радио Теос. В эфире библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.
Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели христианской радиостанции Теос и Теос Медиа. Бог да благословит вас сегодня, в этот замечательный день. Пусть Божий шалом наполнит ваш дом, вашу семью, ваше сердце, будет в радости пред Господом, и Дух Святой явит свою славу, величие, дары, действия и служения, которые Он запланировал сделать через вас в этот день. И пусть прославится имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, который даровал нам жизнь, благословение и радость. И эту замечательную возможность вновь помолиться, обращаться друг с другом, взять Библию, открыть ее, почитать, посмотреть библейские истории, примите их в своей жизни, чтобы наша жизнь стала успешной, благословенной и процветающей так, как хочет этого Господь. Ну, как и всегда, давайте прежде всего помолимся, попросим Божьего благословения, Его мудрости и помазания. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, как Твой народ, дети Твои, мы приходим к Тебе сейчас, в это время нуждаемся в откровении Твоем, в Твоей любви и в Твоей силе, и благодарим Тебя за чудеса Твои, которые Ты являешь в нашей жизни, за крепость, здоровье и силу, за благословение, за преуспевание, процветание, за то, что Твоя рука не сократилась, чтобы спасать, и ухо Твое не тяжелело, чтобы слышать нас. Ты помиловал нас, Господь, Ты благословил, Ты даровал нам этот день. Мы просим Твоего святого присутствия, Твоей мудрости и руководства. И в это время, когда сейчас будем начать Твое Слово, пусть Твой Дух Святой откроет нам глубину Твоей любви, чтобы мы могли погрузиться в нее и жить, Господи, в Твоем присутствии, прославляя Тебя, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Так, дорогие друзья, у нас сегодня с вами возможность вновь открыть Писание, и у нас есть такая хорошая тема для рассуждения, и, конечно, она огромная по своему объему, и я буду брать некоторые примеры из Библии, может быть, не те, которые хотелось бы еще раскрыть, потому что их много, но посмотрим хотя бы на некоторые и постараемся успеть все. Объем информации огромен. И наша тема – наши ожидания и Божье решение. Наши ожидания и Божье решение. Анонс на эту передачу был следующим. Наши ожидания и Божье решение. Книга Иеремии, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Что бы ни случилось, мы должны помнить о том, что Бог призвал нас в этом мире сделать то, что Он хочет сделать это через нас. Но очень часто бывает так, что Божий народ живет в другой реальности и из-за этого не понимает происходящего. Христианская жизнь – это не наше предложение Богу, а наше подчинение Ему в том, что Он хочет от нас. Бог заключил с нами завет, и условия продиктованы им, а не нами. Наша ответственность в том, чтобы соблюдать условия этого завета и жить в его присутствии. Очень часто наше непонимание ситуации приводит к разочарованию в Боге и проблемам в жизни. Но у Бога всегда есть самое лучшее решение для этого. Надо лишь довериться Ему во всем, поверить в то, что у Бога самое лучшее намерение о нас. И Он нас никогда не оставит. Жизнеописание библейских героев показывает нам то, что у Бога всегда есть лучший вариант решения любых самых сложных моментов и ситуаций. Беря пример с них, мы можем преодолеть все трудности и выйти из любой ситуации победителями. Ну, это был анонс передачи на сегодняшний день. Вы можете найти в группе Церкви Жемчужины Христа ВКонтакте или в Фейсбуке и прочитать более подробно и запомнить, что там было сказано. Но есть также слово пастора на эту неделю с 23 по 29 августа 2021 года, которое тоже в группе Церкви Жемчужины Христа ВКонтакте вы можете найти. Наши ожидания и Божьи решения. Как часто наши ожидания и Божьи решения не совпадают из-за того, что мы не понимаем их. В результате возникает тупиковая ситуация, и люди впадают в депрессию, теряют смысл жизни или разочаровываются в Боге. Это чем-то похоже на неопытного человека, который попал в дремучий лес и не умеет в нем ориентироваться. Но в Божьем плане для нашей жизни все не так, как нам иногда хочется. Наша жизнь прописана Богом до мельчайших подробностей и деталей, и поэтому, доверяя Богу во всем, мы сможем жить счастливо. К сожалению, когда наши ожидания не совпадают с действительностью, и когда мы ждем от Бога и жизни то, что мы хотим, чтобы произошло, и не получаем этого, нам кажется, что все потеряно. Библейские истории повествуют нам о том, что многие люди, попав в сложные ситуации жизни, не потеряли упование на Бога, хотя им было и тяжело, но продолжали верить, даже не понимая происходящего и не теряя веру в Него и Его милость. И они получили результаты, превосходящие все их ожидания. Об этом и говорит нам Библия, книга Иеремии, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею в вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». У нас есть будущность и надежда на Христа, который не постыжает, но умножает Божью благодать. Нам надо лишь открыть Богу свои ожидания и смиренно принять Его решение для нашей жизни. Именно это и сделает нашу жизнь счастливой. Ну вот, здесь, конечно, можно порассуждать, поговорить о чем-то еще, но если у вас нет возможности и времени, пожалуйста, Бог да благословит вас, с миром Божьим, до свидания. Но если есть возможность еще побыть вместе со мной в этой передаче и порассуждать о библейских героях и о некоторых историях, которые есть в нашей жизни, и они очень важны, пожалуйста, оставайтесь с нами. Люди хотели вернуться обратно, в землю отцов своих. Но Бог говорит им, книга Иеремии, 29 глава, «Живите в этой земле, где я насадил вас, где я вас поселил, где вы должны размножаться, не умоляться, но умножаться». Так бывает в нашей жизни. Мы ожидаем чего-то одного, но Божье решение другое. И нам важно знать это Божье решение. Рассуждая об этой теме, готовили ее, может быть, несколько недель, я нашел интересную одну притчу, которая действительно как-то вдохновила меня. Я ее прочитаю полностью. Она может вам пригодиться. На одном из холмов росли три дерева. Однажды они разговорились о своих надеждах и мечтах. Первое дерево сказало: «Когда-нибудь я хотела бы стать ящиком для сокровищ. Меня заполнили бы золотом, серебром и драгоценными камнями. Меня украсили бы резьбой, и каждый бы видел мою красоту». Второе дерево сказало: «Я хотела бы стать мощным кораблем. Я перевозила бы царей и цариц по волнам во все уголки земли. Все чувствовали бы себя в безопасности из-за моей прочности». Третье дерево сказало: «Я хотела бы вырасти и стать самым мощным и высоким деревом в лесу. Люди бы видели меня на вершине холма, любовались бы моими ветвями и думали бы о Боге и о том, как близко я к Нему. Я стала бы самым великим деревом всех времен и народов, и люди всегда бы помнили меня». Через несколько лет их молитв за свои мечты пришли лесорубы. Один подошел к первому дереву и сказал: «Это прочное дерево. Наверное, я смогу продать его плотнику». И начал его рубить. Дерево было счастливо, потому что плотник мог сделать из него ящик для сокровищ. Второго дерева лесоруб сказал: «Это прочное дерево. Я смогу продать его строителям кораблей». Второе дерево обрадовалось, потому что оно было на пути к осуществлению своей мечты. Когда лесорубы подошли к третьему дереву, оно испугалось, потому что если бы срубили его, то мечта бы не сбылась. Один из лесорубов сказал: «Мне не нужно какое-то особенное дерево, я возьму это» и срубил его. Плотники сделали из первого дерева кормушку для скота. Его поставили в хлеб и наполнили сеном. Это было совсем не то, за что оно молилось. Из второго дерева сделали маленькую рыбацкую лодку. Его мечты стать мощным судном и перевозить царей разрушились. Из третьего дерева сделали заготовку и оставили ее лежать в темноте. Прошли годы, и деревья забыли про свои мечты. И однажды в хлеб пришли мужчина и женщина. Она родила младенца, и его положили в сено, в кормушке для скота, сделанной из первого дерева. Мужчина хотел бы, чтобы для ребенка была детская кроватка, но получилось то, что получилось. И вдруг дерево поняло всю важность этого рождения – и то, что в нем лежит самое большое сокровище всех времен и народов. Через несколько лет группа людей плыла в рыбацкой лодке, сделанной из второго дерева. Один из них устал и уснул. Пока они плыли, начался сильный шторм. Такой, что дерево уже не думало, что лодка достаточно прочна, чтобы все были в безопасности. Тогда люди разбудили спящего. Он встал и сказал: «Успокойся». И шторм перестал. И вдруг дерево осознало, что оно в своей лодке перевозило царя царей. И однажды кто-то пришел к третьему дереву. Его несли по улицам, и люди привали в того, кто его нес. Когда они остановились, человека прибили к дереву и подняли вверх, чтобы он умер на вершине холма. Когда наступило воскресенье, дерево поняло, что оно стояло на вершине холма и было к Богу так близко, как это было возможно, потому что Иисус Христос был распят на нем. Смысл этой истории в том, что когда все идет не так, как ты хочешь, помни, что у Бога есть план для тебя. Если ты доверяешь Ему, Он даст тебе драгоценные дары. Каждое дерево получило то, что оно просило, но совсем не так, как они себе это представляли. Мы не всегда знаем, какие планы у Бога для нас. Мы всего лишь знаем Его пути. Что Его пути – не наши пути, но что Его пути всегда лучше. И книга Исаия, моя любимая, 55 глава с 8 по 13 стих, хочу вместе с вами прочитать, чтобы вы были вдохновлены этим словом и исповедовали в свою жизнь то, что Бог хочет, чтобы мы исповедовали. Да, действительно, когда у нас есть наши мысли о нашей жизни, когда у нас есть наши пути, мы идем какими-то тропами лесными, звериными и так далее, но у Бога есть лучший план для нас, и нам нужно довериться Ему. Так говорит Писание. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваши, и мысли мои выше мысли ваши. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю, делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». И здесь очень важный момент, чтобы мы увидели. Здесь происходит изменение мышления во всех сферах нашей жизни. Когда мы принимаем этот 12 и 13 стих, в сложных ситуациях жизни, в любых условиях, важно не отпустить руки, но говорить правильные слова в свою жизнь. Смотрите. «Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. Ожидание от этих растений одно, но Бог говорит, мое решение другое. Когда был терновник, теперь вместо этого терновника вырастет кипарис. Когда была крапива, вместо этой крапивы возрастет мирт. Это будет знамение Божье в твоей и моей жизни. Может быть, действительно, ожидания, которые были в твоей жизни, тупики, в которые ты зашел, были сложными, но сегодня Бог протягивает тебе свою руку и говорит, «Мое слово, оно изменит тебя». Принимая это Божье слово, ты принимаешь Божье благословение, и оно меняет твою жизнь. Если ты попал в трудные ситуации жизни, давайте прочитаем первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Бог предлагает нам решение в любой сложной ситуации. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст облегчение так, чтобы вы могли перенести». То есть, попадая в какую-то сложную ситуацию, мы понимаем, что вся наша жизнь – это битва, это определенная война, в которой мы находимся. Да, действительно, Иисус – победитель, и Он победил, и дал нам эту победу, но мы часто находимся в этой ситуации, где нам трудно, и иногда мы опускаем руки, проигрывая то или иное сражение. Но мы должны понимать, что проиграв то или иное сражение, не всегда проиграна битва. Нам нужно где-то, может быть, отступить, где-то, может быть, постараться пройти какие-то сложные ситуации и продолжать, как это в той песне, каждый за счастье свое сражается, да, сражаться за свое счастье, сражаться со своей плотью, с этими проблемами жизни, победой Иисуса Христа, утверждать Божью славу и силу и величие, и в этом есть особое благословение. Нам нужно понимать, что какие-то моменты, где мы проиграли, где мы споткнулись или упали, это не конец всей нашей жизни. У нас есть победа в крови Иисуса Христа, которая помогает нам преодолеть все эти трудности и выстоять, и продолжать жить на этой земле, славе нашего Господа, до вечности, в которую Он нас ведет. Ну, давайте быстренько посмотрим несколько примеров из Библии, которые удивительно показывают нам историю людей, как они жили и что происходило в их жизни. Будем читать тексты и потом некоторые комментарии, которые помогут нам все это вместе собрать в единую историю и применить в своей жизни. Давайте прочитаем сначала про Авраама. Книга Бытие, 12 глава, с 1 по 7 стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возведучу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана, и взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которые они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю Хананскую, и пришли в землю Хананскую. И прошел Авраам по земле всей, по длине ее, до места Сихема, до Дубравы Море. В этой земле жили тогда хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал ему: «Потомство твоему дам я землю сию». И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему. Итак, мы видим, Авраам вышел из Ура Халдейского, не зная, куда идет. Как помните в той сказке: «Иди туда, не знаю, куда». И вот он не знал, но мы видим, что Бог хотел его благословить там, размножить и дать ему особые благословения, которые он сказал. Авраам ожидал одно, но ничего, чего-то не получалось. Бог обещал ему огромное благословение, но прошло 24 года, а у него не было даже нормального ребенка, который родился бы от Сары. И тогда Авраам решил помочь Богу. И помните, Сара там такая сказала: «Давай сделаем вот так». И помните, родился Измаил. Но у Бога было другое решение. Он хотел, чтобы именно Сара родила человека, который будет благословением для всего мира. И помните, родился Исаак. Исаак родился от Сары, как и обещал Господь. И вы помните, что имя Исаак обозначает смех. Когда смеялся Авраам, смеялась Сара, но потом, как говорят, смеялся Господь. Да, и сегодня мы понимаем, что в нашей жизни такие бывают ожидания, что мы вот придумали что-то для себя, но в результате приходит радость от Господа, что Бог изменяет это все, и то, что Он обещал, то Он и исполняет. Однако же мы видим следующий эпизод в жизни Авраама, когда получается так, что Бог призывает его и проверяет его веру. Я назвал это «Проверка веры Авраама». Кьеркегор в своей статье «Рыцарь веры» назвал Авраама рыцарем веры, когда тот действительно пошел и совершил то, что невозможно было бы слышать, наверное, никакому человеку, потому что вот в этом Исааке было все наследство Авраама, наследство, можно сказать, всего мира. И Бог помог в этой ситуации Аврааму пройти это, утвердил его, укрепил его. Так бывает в нашей жизни. Бог хочет укрепить нас, утвердить, благословить, чтобы мы не в наших ожиданиях жили так, как нам хочется, но доверились Божьим решениям любой ситуации, потому что Его Слово, оно живо и действенно, и приносит нам результат. Следующий эпизод из жизни Иакова. Давайте посмотрим. Иаков и его мечты. У него было глубокое разочарование в жизни. Помните, да? Бог сказал, что меньший будет господствовать над большим. Не знаю, как услышал это Исаак, не знаю, почему так получилось, но Исаак больше любил Исава, а Ревекка любила больше Иакова. И вот тут есть одна проблема. Разочарование в жизни у Иакова было таким. Он родился вторым. Нету никакого наследства, нету особого благословения, но ведь должно было это как-то произойти. И вы помните, как все произошло, как он там обманом и хитростью это все взял. Однако же возникла проблема. Исав восстал и сказал, что он убьет своего брата. Мы видим, он бежит, Иаков бежит в Харан. И это книга Бытие, 28 глава, сейчас почитаем, с 10 по 22 стих. И находится в определенном месте. Он думает, что все. Знаете, разочарованность в жизни иногда бывает. Вот все потеряно, все как бы ничего не получается, теперь все очень сложно. Однако же мы видим, что Бог наблюдает за ним. Здесь мы видим вот эту вот беспечность или отрешенность от всего. Мы видим, что здесь он ложится спать в пустыне, кладет камень под голову. Знаете, что это не так удобно спать. Это, я бы сказал, совсем неудобно спать, потому что вокруг камней в теплое время собираются змеи и есть дикие звери. Это же пустыня. Он не лег в палатке, он не залез на дерево, не построил себе шалаш. Он просто лег на земле и все. Это, наверное, говорит о многом. Мы чуть больше будем говорить о пророке Илье, который тоже попал в подобную ситуацию, но это было разочарование в служении. Давайте прочитаем. Книга Бытие, 28 глава, с 10 по 22 стих. «Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовье, и лег на том месте, и увидел во сне, вот, лестница стоит на земле». Тут такое слово «лестница», когда я читал в детстве это слово, я думал, ну, какая-то лесенка маленькая такая, знаете, как трапик. И когда потом смотрел картинку в Библии с гравюрами, да, кто у вас видел, большая такая Библия, я увидел, там действительно такая парадная лестница, и кто из вас был в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже, вот, наверное, еще красивее, еще могущественнее, еще величественнее. Это не было какой-то маленькая узенькая лестница, там, железная или алюминиевая. Это было действительно Божье такое огромное строение. И Исаак просто, это самое, Иаков увидел это все, и он просто был вдохновлен, что здесь есть эта особая лестница. Она стоит на земле, верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, не бойся, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомство твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобой, и сохраню тебя везде, куда ни пойдешь, и возвращу тебя в землю сию, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». То есть Бог говорит: «Я буду с тобою везде и всюду. Я наблюдаю за твоей жизнью. Я знаю, где ты находишься, куда ты идешь и где ты сейчас. У меня есть особое благословение для тебя, которое я определил в твою жизнь». Бог сказал это. И, вы знаете, Иаков пробудился, 16 стих, от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я и не знал». То есть Бог наблюдал за мною, Бог охранял меня, защищал. Я спал спокойно не потому, что я такой крутой, помазанный, благословенный, а потому что есть Божья милость и Божья любовь. И убоялся и сказал: «Как страшно сие место! Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и воздвиг елей наверх его, и нарек Иаков имя место тому Вифиль, а прежде имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: «Если Господь Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет у меня домом Божиим, и из всего, что ты, Божий, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Ну, здесь можно много еще рассуждать, очень интересный текст, нету возможности по времени, но вы можете увидеть, что опять же Иаков сомневается. Если Господь, Бог тебе лично сказал, явился тебе сам, ну, давайте так, вы понимаете, что, ну, написано, что небеса подножья ног моих, говорит Господь, да, и земля подножья ног моих, небеса небес не вмещают меня, Бог говорит. И вот представьте себе, лестница, поднимающаяся в небеса, она вела к трону небесного Отца, к трону Господа. И в тот момент, когда Бог высвобождал благословение, Он встал со своего трона. Ну, вы скажете, здесь это не написано, но мы можем это видеть в контексте каких-то других текстов Писания, где написано, что лестница восходит к трону. Мы знаем, что к трону всегда шла какая-то лестница. Здесь просто по умолчанию, как говорят, не надо было об этом писать. Бог встал, чтобы благословить Иакова. И это очень важно. Нам важно понимать, что Бог сегодня хочет благословить каждого человека в его жизни, чтобы человек доверился ему и жил в его реальности и присутствии. Давайте посмотрим еще один эпизод. Книга «Бытие и история Иосифа». Иосиф и его история очень удивительны. Нет возможности за недостатком времени рассказывать ее. Она мне очень нравится, как все происходило. Как это был действительно один из любимых сыновей Иакова, который родился. И вот теперь братья завидуют ему. И такая сильная зависть, что хотели убить, но убить не смогли, не захотели, наверное, побоялись все же взять кровь брата на себя, но продали его мадианитянам, измельтянам, которые отвели его в Египет. И вот там сложная ситуация, которая для Иосифа была, однако же все хорошо, все здорово, он в богатом доме, но там сложнее еще получилась одна история, вы ее знаете, и он попадает в тюрьму. И вот там, в этой тюрьме, желание Иосифа было выйти из тюрьмы, чтобы вернуться к своему отцу. Не знаю, с какой целью он хотел это сделать. Может быть, просто обнять отца, может быть, рассказать об этом поведении братьев. Но в конечном итоге ничего не получается. Его желания, его ожидания были как можно быстрее отбыть какой-то срок, не знаю какой, но быстрее вернуться каким-либо путем к своему отцу. Но решение Бога было другим. Ты не просто так находишься в этой темнице. Я сделаю тебе особое действие благодати моей. Ты даже не представляешь, что может быть. И вы помните, чем заканчивается эта история. Я думаю, что здесь, конечно, Бог работал над сердцем Иосифа. И в нашу жизнь, наверное, надо взять один эпизод. Когда Иосиф, я так думаю, простил своих братьев в тот момент вот в этой темнице, и решил, наверное, все же прийти к своим братьям и простить их, и рассказать отцу об этой истории, и сказать, что я все равно их прощаю, отец, не сердись. Наверное, это был тот переломный момент в его жизни, когда Бог действительно провел его через это и поднял его на высоту в Египте. Он стал, можно сказать, вторым лицом после фараона, как фараон по всему Египту и так далее. У Бога было особое желание благословить Иосифа, но не только Иосифа, а весь род Израиля был благословен благодаря тому, что Иосиф прошел через это испытание. Вот подумайте, так бывает в нашей жизни. Мы действительно проходим какие-то сложные ситуации, у нас ожидания одни, Бог говорит, нет, у меня есть решение для тебя, совсем другое. Ты станешь другим человеком, ты будешь благословен. Братья Иосифа, тоже интересный эпизод. Мы можем увидеть, они, наверное, ну, я так думаю, потому что, когда мы читаем тексты Писания, мы видим, что это было мучением в их сердцах, в их жизни. Они действительно мучились тем, что они сделали с Иосифом, как они его продали туда. И вот они пришли купить хлеба. Их ожидание было просто хлеб. Жизнь. Какая-то небольшая жизнь там, в Ханаане, где их папа, где Вениамин еще остался. Вот. Но случилось то, что Бог поменял их ожидания на свои решения. Им надо было освободиться от чувства вины перед этой ситуацией, в которой они поставили своего брата. И вы помните, чем все заканчивается, как все это происходило. И вы можете просто взять для себя величайший пример. Простите тех людей, которые сделали вам зло. И Бог сам с ними разберется и поговорит. И об этом мы чуть позже будем тоже говорить. Следующий момент – это израильский народ, который оказался в Египте благодаря тому, что Бог позаботился о них, чтобы они там размножались. Конечно, здесь есть проблема, о которой можно много говорить, но как-то один служитель Божий говорил эту проповедь хорошую, мне понравилось. Израильтяне пришли в Египет пастухами, а вышли оттуда, став рабами. Почему так произошло? Вот наша жизнь должна быть как-то рассмотрена нами, чтобы мы действительно были теми людьми, которых Бог призвал для благословения, а не стать рабами. И здесь мы видим, Израиль хочет выйти из Египта. Я не знаю, насколько они понимали то, что им говорил Моисей. Скорее всего, не понимали. Потому что Моисей сказал, мы выйдем в землю обетования, которую Бог обещал, и там будем поклоняться Богу, и там будет славить Его и так далее. И их желание, их решение, и вы можете прочитать об этом в Библии, было постоянно, дай нам много еды, дай нам молоко и мед, которые ты обещал, дай нам обетованную землю, и им хотелось жить хорошо, и хорошо жить еще лучше, как говорится там в этих пословицах, да, но у Бога было другое решение, Он хотел, чтобы они вышли из Египта, чтобы они вошли в землю обетования, и чтобы в этой земле обетования был построен город, в котором родится Христос, который умрет за весь мир и станет спасителем этого мира. Вот оно, Божье решение, того, что хотели израильтяне. И так бывает в нашей жизни. Мы должны понять, что у Бога всегда есть решение лучше нашего. Нам нужно просто довериться Ему. И здесь, на земле, мы живем, и мы хотим каких-то обеспечений, каким-то исполнения своих желаний. Но у Бога есть важное решение для нас. Мы должны принести Христа людям, рассказать о Нем и дать людям познать эту спасительную весть, радостную весть о том, что Бог любит этот мир, чтобы они также были спасены. Есть еще один момент, который мне тоже нравится, о пророке Илье. Ну, здесь, наверное, вы каждый, кто читал Библию, понимаете, что это сложная история, огромная история для простого понимания сразу, но, однако же, здесь много хороших деталей, и мне очень нравится читать про пророка Илью, потому что замечательный человек, удивительный человек, Божий служитель. Происходит чудо, которое невозможно объяснить просто человеческим разумом, только как сверхъестественное воздействие Божьей славы, когда приходит вот это поклонение Израиля, всего Израиля Богу, потому что на самом деле действительно вот Бог явил славу через тот огонь, который сошел на жертвенник, 3 книга Царств, 18 глава, можете прочитать. Но однако же, это было какое-то одномоментное поклонение, это не было результатом поклонения царя, потому что 3 Царств, 19 глава, начинается такими, я бы сказал, непонятными для нас ситуациями. Где же Бог? Куда Он смотрит? Почему так все происходит? Но Бог не смотрит на вот ту ситуацию, которая происходила в доме Ахава и Изавели, Он смотрит на своего пророка, Он смотрит на нас. И здесь, когда мы читаем о пророке Илье, мы должны понимать, что некоторые люди разочаровываются в служении. Вот, я это делаю, у меня вот это, но вдруг не получается, а тут еще и такие информационные сообщения приходят, что мне делать? Давайте прочитаем. Я думаю, что здесь много комментариев не надо, но интересно увидеть и услышать что-то, что Бог сегодня говорит нам. «И пересказал Ахав Изавель все, что сделал Илья, и что он убил всех пророков мечом. И послала Изавель посланца к Илье сказать, то пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если завтра, к этому времени, я не сделаю с твоей душой того, что сделано душой каждого из них». Увидев это, Илья, представляете, пророк, Божий пророк, человек, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, который в Иудее, и оставил там отрока своего. То есть, все следы заметаны, со мной никого нет, никто меня не сдаст, я бегу, говорит Илья. А сам отошел в пустыне на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господь, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Небольшой комментарий про можжевеловый куст. В жаркую погоду он источает такой аромат, который усыпляет человека, и человек засыпает и больше не просыпается. То есть самоубийства как бы нету, но, однако же, вот оно таким родом происходит. Кстати, вы помните, что пророк Илья – это один удивительный человек после Еноха, да, который не умер, а был восхищен Богом в небеса. И вот она мысль, да, пророк Илья хотел умереть, да, под можжевеловым кустом, а Бог говорит, нет. Твои ожидания хорошие, конечно, да. Сейчас мы прочитаем, что Бог ему сказал дальше. Но я хочу тебя вознести живым на небеса. Чтобы ты не просто вот умер, как захотел, а чтобы ты вот реально перешел в небесную сферу без смерти, как это делают все люди. Илья заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему, встань, ешь и пей. И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. Представляете, его даже не, как это говорят, не торкнуло, да, не коснулось, что ангел Божий стоит и дал ему еду. Он думал, как будто во сне. В книге Деяния, 12 глава, описывается одна история с апостолом Петром, где он тоже, знаете, вот спит между двумя воинами в ночь, которые должны были его убить. Вот, он лежит, понимаешь ли, его ожидание смерти, да, но у Бога было другое решение. Просто нет времени сейчас все эпизоды описывать, но это тоже интересный эпизод. Я вспомнил сейчас, он пригодится вам. Вот все, ну, готово. Завтра на эшафот, голову отрубят и так далее. Но Бог говорит, нет, еще рано, еще не время, у меня есть решение получше. И он, помните, да, толкает ангел Петра в бок, тот просыпается, он говорит, одевайся, обуйся, тот одевается, обувается, думает, что видит видение, проходит одну, цепи упали с рук, идет одну стражу, вторую, ворота открываются в город, сами собой он выходит, идет, проходит одну улицу, другую, ангела нету, опа, так это оказывается реальность. Это Божье решение, чтобы я вышел отсюда. Мое ожидание было смерть, а Божье решение – жизнь. Друзья, это важное утверждение для нас. Мы должны принять Божье утверждение, потому что у Бога есть особое благословенное решение – дать нам будущность и надежду. Аллилуйя. Давайте дальше посмотрим. 7 стих. «И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел, напился, и, подкрепившись той пищу, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Хорива. И вошел он там в пещеру, и ночевал в ней, и там Господь начал говорить с ним». И удивительный текст дальше, просто прочитайте, когда Бог говорит, тебе надо сделать то, другое и третье. Ты должен понимать, что есть сложные ситуации в жизни, но у тебя есть особое служение, которое Бог хочет, чтобы ты осуществил. И нам нужно быть теми людьми, которые не просто живут в своих ожиданиях так, как мы хотим, но живут Божьими решениями для себя. Давайте посмотрим еще одну интересную историю про Иова. Мне очень нравится этот эпизод жизни. В моей жизни были некоторые моменты подобные тому, но не так, как вообще там. Но некоторые, так сказать, моменты я зацепил. И вот действительно, ожидание было таким, хоть бы выздороветь. Вот ожидание Иова было таким. Помните, он говорит, а я знаю, Искупитель мой жив, он последний день восставит, мою кожу свернет и так далее. То есть, как бы восстановит мое тело, я увижу Бога и все. Но Бог говорит, все, молодец, хорошее у тебя ожидание, но у меня есть еще большее решение. И мы читаем книгу Иова, 42 глава, 10 стих, говорит следующее. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде». То есть у Бога было решение другое, не просто исцелить, но дать еще вдвое больше. Многие хотят сегодня что-то получить, но надо что-то где-то, может быть, пройти в своей жизни. И эта Божья милость поможет нам сделать, и мы пройдем во имя Иисуса, преодолеем все трудности силой возлюбившего нас Господа и Спасителя Иисуса Христа. Давайте посмотрим историю Давида. Тоже интересный момент, когда мы видим царя Саула, который прячется от Голиафа. Это первая книга Царств, 17 глава, кто читает. И мы видим Давида, да, который небольшой юноша, лет 18-17, белокурый написано, кучерявый, вот, идет с какой-то рогаткой, с прощой против мощного воина. Ожидание филистимлян, у нас есть победа, потому что у нас есть мощный воин, он сильный, он и все боятся его, и мы победители. А ожидание Бога другое. Решение его было таким, у меня завет с Израилем, поэтому ваш Голиаф ничто, он рассыпется в пух и прах, и вы будете поражены. И вот Давид выходит против этого мощного воина, поражает его силой Божией, завет который был утвержден Богом для Израиля, разрушил все ожидания филистимлян. И Божье решение было – победа Иисуса Христа на Голгофском кресте для каждого из нас. Победа Израиля над этим Голиафом осуществилась, потому что у Бога завет. Победа в твоей жизни осуществляется, потому что у тебя завет с Господом через крещение, которое ты вступил в завет с Богом, которым ты обещал Господа, служи и будь верен Богу, и Бог благословит тебя. Еще один эпизод из жизни Давида тоже очень интересен. Это бывает в нашей жизни, может быть, у вас нет, у меня да, частенько, когда хочется кому-то вот за что-то отомстить, но Бог говорит, оставь это мне. Вы помните эту историю, когда Давид послал к Навалу послов и говорит, слушай, там, дай нам еды немножко, мы в пустыне там, туда-сюда, а Навал, этот человек, просто вот, ну, возмутился против этого и сделал неправильное действие, оскорбил этих послов. И вот Давид идет отомстить. Встречается ему на пути Авигея и говорит какие-то слова. И у Бога было решение другое. Не надо мстить за себя. Как говорит Писание, не мстите за себя, возлюбленные. Бог говорит нам, не делайте сердце свое жестоким по отношению к другим людям. любите людей Божьей любовью, и увидите, Божья слава явится в вашей жизни. Еще два эпизода, быстренько пробежимся. Ученики Христа в лодке во время бури, Евангелие от Луки, 8 глава, с 23 по 25 стих, где волны захлестывают эту лодку. Ученики бурят Иисуса, говорят: «Наставник, мы погибаем!» Но он встал, запретил ветру и волнение воды, и перестали, и сделалась тишина. И он говорит: «А где ваша вера?» Смотрите, решение или ожидание учеников было таким: Иисус возьмет какую-то, не знаю, весло там или ведро, будет выкачивать воду, как-то действовать будет вместе с нами, но решение Божье было другое. Он, Иисус, пошел намного глубже в этой истории, и он просто встал и запретил этим ситуациям, и они прекратились. Так надо и нам сегодня не какие-то веточки обрезать, а идти в корень проблемы и решить это на уровне духа, души и тела с Богом, что у Бога есть решение любого сложного вопроса в нашей жизни. Но есть иногда другие моменты, которые тоже мешают нам в нашей жизни. У нас есть свои ожидания, а у Бога есть свое решение. Мы видим это из истории Евангелия от Матфея, 14 глава, с 22 по 33 стих, где мы видим, Иисус понуждает учеников своих войти в лодку, отправиться прежде их на другую сторону, чтобы он отпустил народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал им в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы прийти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда они вошли в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». Интересная история, которая описывает нам апостола Петра, который, увидев Иисуса, подумал: «Почему я так не могу сделать?» И это хорошо. Ты действительно можешь сделать так, как делал Иисус. Но есть одна проблема. Гордость в служении. Там было разочарование в служении пророка Ильи, а здесь гордость. Смотрите, Петр выходит из лодки, и как настоящий рыбак, знающий море, он понимает, что сам он это сделать не может. И он идет по слову Иисуса по этой воде сверхъестественным образом, преодолевая то, что физически невозможно сделать. Он идет, и, наверное, здесь, это мое представление, он подумал: «Какой я! Ты смотри, по воде иду! Вот это!» И начал рассуждать: «Как это я по воде иду?» И посмотрел налево, направо, увидел ситуацию, что-то здесь не то, волны большие, и начал утопать. И в этот момент мы видим, что ожидание его было таким: «Иисус, спаси меня!» – он закричал. Что Иисус возьмет его, поднимет на руки и понесет. Но решение Иисуса было другое. «Я спасу, я укреплю тебя, но ты пойдешь вместе со мной». Вот она мысль, которую хочет нам донести Писание. Божье решение, чтобы мы также шли по воде с Иисусом. Здесь так и написано. Они вошли вместе в лодку, и ветер утих. Итак, давайте сделаем быстренько вывод. Наши ожидания основаны на том, что можем и сможем, и хотим мы. Но Божье решение основано на Его воле, на Его силе, чтобы мы вместе сделали на этой земле то, что мы должны сделать вместе с Иисусом. «Без меня, — сказал Иисус, — делать не можете ничего». «Делать» — слово написано там «исполнить». То есть все, что Бог хочет, чтобы мы исполнили, без Иисуса мы сделать ничего не сможем. Посмотрим Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, и вы без меня не можете делать ничего». Но возникает вопрос: что значит делать вместе с Иисусом? Ну, первое – это то, чтобы мы верили в то, что Христос сделал на кресте. Второе – делать все так, как во имя Иисуса Христа и для Господа. Послание к Колоссянам, 3 глава, 23 и 24 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что воздаяние от Господа, получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Послание Ефесянам, 6 глава, 5 по 8 стих, здесь тоже говорится о том, что мы должны служить с усердием как Господу, а не как человекам, чтобы получить награду от Господа по мере добра, которое сделали рабы или свободные. Итак, Бог хочет, чтобы мы все наши дела делали во имя Иисуса с Ним, и тогда Он поможет нам. Как это должно быть? Делать так, как делал Иисус, с любовью и жертвенностью. То есть делать вместе с Иисусом, это значит верить в то, что сделал Христос на кресте. Это делать все во имя Господа Иисуса Христа, как для Него. Это значит ожидать награду от Него. Это делать это с любовью и жертвенностью. И еще очень важно – любить людей, независимо от их статуса и состояния. У меня возникает иногда вопрос, а кого любить легче, богатых или бедных? Я вам скажу, и тех, и других бывает сложно любить. И мы ожидаем что-то одно, но Божье решение другое. И пусть Божье решение будет в нашей жизни совпадать с нашими ожиданиями, когда мы будем иметь мысли Божьи в нашей жизни, тогда все будет совпадать, мы будем счастливыми. И наши ожидания будут соответствовать Божьим решениям, потому что Божьи решения станут нашими ожиданиями. Да благословит нас Господь. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, мы приходим к Тебе сейчас в этой молитве, нуждаясь, Боже, в милости Твоей, в благодати, в Твоем благословении, в сверхъестественном присутствии, мудрости и руководстве, так, чтобы Ты, Господь, наполнил нас славой, величием и могуществом. Пусть здесь и сейчас, Боже, наши ожидания станут такими, как Твои решения, чтобы мы могли принять их в свою жизнь и делать все во имя Господа Иисуса Христа на этой земле, прославляя Тебя, наш Бог и Спаситель. Прошу Тебя о милости Твоей. Ты знаешь, Господи, каждого человека, живущего на земле. Ты знаешь тех людей, которые нуждаются сейчас в исцелении. Они ожидают милости, Господи, от Тебя. Простри Твою руку, простри Твою помощь, простри Твое исцеление. Прямо сейчас коснись тех людей, которые страдают от вируса, которые страдают от различных других заболеваний. Боже, у кого-то, может быть, проблемы с сердцем, у кого-то проблемы с мышцами, суставами, сухожилиями. Прямо сейчас, Боже, пусть Твоя исцеляющая сила коснется этих моментов жизни. Прямо сейчас, если у вас есть проблема с легким, положите свою руку на легкие. Если у вас есть проблема с глазами, с ушами, с зубами, я не знаю, может быть, с внутренними органами, с суставами, с сухожилиями, положите туда свою руку и скажите: во имя Иисуса Христа я принимаю исцеление прямо сейчас в мое тело. Назовите проблему и скажите: я принимаю решение Твое, Господь. Ты хочешь меня исцелить. Там, на Голгофском кресте, Ты это сделал. Твое решение, чтобы мои почки, мои желудок, внутренние органы, не знаю, там печенка, селезенка, желчный пузырь, кишечник, мочеполовая система стали здоровыми во имя Иисуса. Мои суставы, мои сухожилия, мышцы, они здоровы, они обновляются прямо сейчас. Это Твое решение, Господь, для каждого из нас. И мы принимаем решение здоровья, крепости и силы, благословений Твоих. И мы здоровы, крепкие, сильны и благословены, потому что Ты, Господь Иисус, взял наши немощи и болезни, понес на Себе и возложил на крест. Ты умер и похоронен, и воскрес для оправдания нашего, и сегодня принес нам исцеление и жизнь. И я благодарю Тебя, Господь, за Твое решение, счастливой и благословенной жизни для каждого человека. И я молю Тебя, благослови каждый дом, каждую семью. Войди в каждый дом, в каждую семью. Ты знаешь, может быть, трудности есть между мужьями, женами, родителями, детьми во взаимоотношениях. Приди туда, Господь. Ведь Ты хочешь решить любую проблему и помочь людям жить в счастье, благодати, благословении. Пусть Твое устройство и благодать придет, Господь, к этим людям. Ты знаешь людей, которые страдают от различной зависимости, может, алкогольной или наркотической. Прямо сейчас, Дух Святой, приди, Господь. Я знаю Твое решение освободить этих людей, чтобы они стали воинами Твоими, прославляющими Тебя, Господь. И может быть сейчас трудно, но Твоя рука, она простерта, чтобы миловать, спасать, благословлять, поддержать и утешить каждое сердце, каждую душу. Я прошу Тебя о тех людях, которые потеряли сейчас своих родных, близких в результате болезни или каких-то еще сложных ситуациях. Приди туда, благослови и дай Твое утешение и милость во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господи, о том, чтобы Ты явил славу Твою на всей земле. Благослови, Господь, нас, как Церковь Христову. Благослови пасторов, служителей, трудящихся на ниве Твоей. Пусть милость обновляется над ними, благослови дома и семьи. Дай Твою благодать, Твое благословение, Твое устройство, Твое святое присутствие, любовь и радость и силу. Обнови, Господь, каждое сердце. Обнови каждую душу. Обнови каждую поместную церковь и наполни ее славой Твоей. Мы ожидаем, Боже, что Ты явишь еще больше, больше Твоей славы, и пусть Твое решение, Господь, явится на этой земле. Вся земля будет спасена во имя Иисуса. Благослови, Божий, город, в котором мы живем, начальство, правительство, власти, администрация города. Господи, благослови этот учебный год предстоящий, Боже, благослови всех людей, которые будут учиться, Боже, независимо от возраста. Может быть, это пойдут кто-то в садик, может быть, кто-то пойдет в школу, в институты, в техникумы, кто-то будет дальше учиться. Помоги, благослови. Благослови, Господь, начальство, правительство, власти, администрация города, благослови президента страны нашей, благослови, Боже, спасением каждого человека на земле, благослови Беларусь, Украину, пусть там будет мир и благодать и благословение, Армению, Нагорный Карабах, благослови, дай там Твое устройство, благодать, благословение, Боже, милости Твоей наполни Израиль, благослови Иерусалим, пусть Твой шалом явится там, на этой земле, благослови Твой избранный народ по всему земле, познать Христа Иисуса своим Господом, благословен грядущий во имя Господня, Царь Израиля, благослови милости Твоей радио Теос, служители на Теос Медиа, пусть Твоя благодать будет на них, и тех, кто жертвует, благослови, приумножь Твою благодать в их жизни, и будь прославлен наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.